Дорогие братья и сестры, представляем первую программу цикла лекций профессора Московской Духовной Академии, доктора богословия Осипова Алексея Ильича. Лекция с названием «Атеизм и религиозное мировоззрение» была записана в Московской Духовной Академии, что в Сергиевом Посаде, перед вновь поступившими семинаристами. Здесь Алексей Ильич использует нетрадиционный лекторский подход, говоря о себе в третьем лице, что дало возможность еще большей силой и наглядностью подчеркнуть ряд важных ключевых моментов в рассматриваемых вопросах. Послушаем внимательно и постараемся не только почерпнуть полезное, но и реально применить это в своем домостроительстве спасения, духовной жизни каждого, искренне стремящегося обрести истину во Христе.
Наверное, нужно было бы сначала представиться тому, кто стоит у микрофона, правда же? Поскольку не все, возможно, видели расписание. Но, к сожалению, тут произошла вот такая странная вещь, что тот, кто стоит в расписании, не смог прийти к вам. Там в расписании стоит профессор Осипов Алексей Ильич. Вот. Но он, видите ли, не смог и послал меня, своего ассистента. А меня по какой-то случайности, совершенно необычной, но такие бывают, тоже звать Алексей Ильич. Тоже Осипов и тоже Алексей Ильич. Но это не он, в смысле, это не я. Итак, в данном случае я вынужден выступать за него. Я всего у него ассистент, да. Но поскольку я его очень хорошо знаю, очень хорошо, мы с ним давно общаемся, да, то я уже постараюсь за него изложить кое-что, что он хотел сказать. Так, и сегодня, насколько я знаю, ему была предложена тема о православной вере. Так ведь кажется, да? По-моему, там так было написано. Что-то он мне буркнул такое. Я не совсем понял его. Знаете, профессора не такие же, строгие, лишний раз не переспросишь. Да, но, по-моему, о православной вере. Так вот, насколько я его понимаю и знаю, то он вам бы предложил приблизительно следующее. Ведь в нашем современном мире так много вер и так много неверий, что когда мы называем одну из вер или неверий, то сразу приходится же сориентироваться, а что мы хотим сказать, сопоставить ли с другими, или, может быть, раскрыть существо, ну, будем говорить, что ли, безотносительно к прочим верованиям. Так вот, мне кажется, что, учитывая наше время и наш век, а наш век вы прекрасно знаете какой, пока не докажешь, не поверят, хотя и не знают, что такое доказать. Так вот, в наше время, говоря о православной вере, мы, по-видимому, должны разрешить несколько вопросов, чтобы подойти к этому важнейшему вопросу. Ведь чем окружено православие? Первое, перед чем оно стоит – перед чем стояло у нас в нашей стране очень долгое время, и что отложило свой отпечаток на сознании очень многих. У вас, может быть, еще не так, а вот тех, которые по возрасту соответствуют профессору тому Осипову, так их уже не переделаешь даже. Они убеждены в том, что атеизм – это есть единственное научное мировоззрение. Итак, первое, перед чем стоит человек, который ищет истину и хотел бы знать, где же она истина, в чем оно благо человека и что такое истина. Все прекрасно понимают, что если мы будем игнорировать и не знать законы тяготения, то мы очень скоро поломаем свои ручки и ножки. Лучше знать, какова истина, и тогда все будет хорошо. Так что, когда ставится философский вопрос об истине, это фактически вопрос ставится о благе человека, то есть о том, что ему будет лучше. Так что не думайте, что вопрос философский, что есть истина, носит какой-то отвлеченный характер. Нет, нет. Так вот, первый вопрос для человека, который действительно ищет знания, что же есть на самом деле, в чем же благо человека? Оказывается, для этого человека первый выбор между вообще религией, признанием Бога, и атеизмом, как верой в то, что нет Бога. Мир сам по себе существует. И человек, если хотите, оказывается никем иным, как заброшенным в этот мир. И никому не нужно. Ну, может быть, кому-то, но и то до времени. Сегодня любит, а завтра ненавидит. В общем, никому не нужно. Это вот первый вопрос, который стоит перед человеком. Вот если бы удалось его разрешить, этот вопрос, и, например, удалось бы разрешить именно таким образом, что как раз религия, религиозное понимание верное, а атеистическое неверное, тогда не думайте, что все было бы решено, что мы нашли истину, и все, теперь можем почивать на лаврах. Ничего подобного. Встает не менее сложный вопрос. Я бы сказал, более сложный даже. Религий-то много. А какая из них верная? Каждый из них говорит, я истинный, больше никто. Вот тут и попробуй разберись. Но если бы даже и здесь мы сумели бы разрешить эту задачу и сумели бы доказать, что христианство есть истинная религия, то и здесь бы мы с вами оказались опять-таки перед не менее сложной проблемой. Увы, это только в первом веке было христианство одно. А сейчас сколько христианских исповеданий? Десятки, десятки, если не сотни. Полно. Какое из них истинное? Вот одна из сложностей, я бы сказал, очень больших сложностей, которая стоит перед современным человеком, ищущим истины, ищущим узнать, в чем же состоит мое благо, где же оно, вожделенное счастье, каков же смысл моей жизни. Целых три, я бы сказал, сложных барьера. Более того, усложняющихся даже барьера. Но я попытаюсь сегодня так, знаете ли, как вы, может, помните, был такой Фантомас? Нет, не помните? У него была необыкновенная машина. Вот он едет-едет, тут вдруг встречается ему стена, вдруг у него с боков вылезают крылья, и он фью, и перелетел. И нипочем ему. Мне очень это понравилось, я помню, когда увидел. И с тех пор я так и стараюсь. Когда встречаются барьеры, то именно таким образом. Правда, не на машине только. Потому что на машине, говорят, опасно перелетать таким же образом. А вот когда касается теоретических вопросов, то тут можно. Вот я сегодня попытаюсь это сделать. То есть не я, что вы. Этот, я передаю то, что вам бы сказал этот, как его, профессор Осипов сегодня вслух. Итак, первое, перед чем стоит человек. Для того, чтобы вот лучше нам с вами рассмотреть эту проблему религии и атеизма, мы сейчас с вами коротко пройдем, все решим, вы не беспокойтесь, да. Я бы изобразил такую вот картинку. Мы все любим картинки. Я лишь не выношу книжек без картинок. Когда покупаю, первым долгом смотрю, есть картинки, есть книжка, нет, выбрасываю. Ну, естественно, что там смотреть. Итак, поэтому я вам рисую картинку. Сейчас вот вы знаете, какая пора? Грибная. А вы не знали. Все ходят в лес. Но не все благополучно оттуда возвращаются. То есть не совсем благополучно. Бывают такие случаи, что он шел, знаете ли, на Кавказ, а попал в Вологду или в Питер. Такие вещи сплошь и рядом бывают. Да. Заблудился вот человек, и все. Ну и хорошо бы, если так немножко. А когда он заблудился посильнее, а тут уже так и дождичек осенний мелкий, а тут уже и солнышко скрывается, да, ночь наступает. В общем, ситуация совсем непростая, сами себе представляете. Человек заблудился, ему нужно идти домой, а он не знает куда. Собственно, в этом состоянии и находится каждый человек, который не имеет еще мировоззрения. Он не знает, где же истина, где это благо, где этот дом. Вот сейчас я вам скажу, множество людей находится в этой растерянности. Прям в прямом смысле слова, как заблудившийся грибник. Куда идти? Не знает. Забрался на березу, ничего не видно, кругом лес. Вот представьте себе вот такую теперь ситуацию, что вдруг этот грибник встречает человека. Представляете, какая радость? Наверное, представляете. Даже если кто никогда ни разу не заблуждался в лесу, да. Какая-то радость, действительно. И вот тут давайте представим себе диалог, разговор, который между ними происходит. Он встречается с человеком, даже с двумя. Естественно, обрадованный, обращается. Скажите, как пройти вот туда-то? Тут почесал затылок. Первый говорит: голубчик, не фантазируй. Никакого такого вообще нет места, куда ты называешь. Я вообще даже никогда не слыхивал. Я живу вот тут в лесу. Хочешь, построй шалаш себе. Можешь около меня построить. Но то, о чем ты спрашиваешь, это твои фантазии, беспочвенные причем. Нет отсюда выхода. И вообще весь мир – это сплошной лес. И больше ничего. Хочешь – живи, не хочешь, ну как хочешь. Может, тут деревья много, веревку найдем. Ну, я понимаю состояние этого бедного грибника. Действительно, он в полном отчаянии. Но вдруг здесь откуда-то выходит другой человек и говорит: не верь ты ему. Выход-то есть, я знаю это место. Я тебе, если хочешь, я тебе расскажу, дорогу. Вот этот заблудившийся не знает ни первого, ни второго. Два ли мошенника это, что ли, собрались? Два шутника ли, которые подшутить над ним? Он их в первый раз в жизни встречает, смотрит на них и не видит их. Вопрос. Кому он поверит? Вы знаете, у нас такая человеческая психология, что мы, конечно же, всегда в таких вот отчаянных ситуациях, конечно же, мы поверим тому, кто указывает какую-то перспективу, какой-то выход из сложной ситуации. Мы не знаем еще, насколько он достоверный, этот выход, правильный или нет. Но мы, конечно же, попытаемся проверить, по крайней мере, тот вариант, который нам предлагается. Первый вообще ничего не предлагает. Второй говорит, более того, когда он начинает его спрашивать, он описывает ему, как пройти туда. Вот там большое дерево, вот там овраг, тут-то полянка, здесь речушка или ручеек. Указывает ему даже маршрут. Ясно, что даже не зная ни первого, ни второго, конечно, он поверит второму. Сомнений нет. Вот теперь, если с этой точки зрения, психологически вполне понятные. Подойдите вы к этим двум мировоззрениям, религиозному и атеистическому. Что фактически они утверждают? Религиозное мировоззрение, оно, утверждая существование Бога в мире, этим самым сразу же говорит человеку о том, что есть смысл человеческой жизни. Не тьма, не заброшенность, а смысл есть. Этот смысл в чем? Или в ком? Пока, скажем просто, в Боге. Если есть Бог, есть вечная жизнь. И смысл жизни может быть только в жизни, ведь никто никогда не видел смысла жизни в смерти. Если есть вечная жизнь, значит, есть и смысл. Поэтому религия, а лучше сказать даже христианство, если касаясь нашей веры, что утверждает? Верь, человек, есть для тебя вечная жизнь. Что утверждает атеизм? Что он говорит? Нет Бога, нет вечности. Ты заброшен действительно сюда. Ты случайно появился. И так же, как облачко, растворишься в этом мире. Точнее, атеизм говорит то, что никогда прямо мошенники не говорили. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Вот что говорит атеизм. Мне кажется, каждый живой человек содрогнется только от одного этого утверждения. Если нет Бога, если нет вечности, если мы здесь появились случайно и исчезнем неизвестно как, жизнь в бессмыслицу превращается. Когда утверждает «моя жизнь в других людях», это все равно, что сказать «моя жизнь в других мыльных пузырях». Я мыльный пузырь, конечно, это я знаю. И смысл моей жизни в других мыльных пузырях. Красота! Это так разумно, что просто диву даешься. Невольно вспоминаешь апостола Павла, который говорит, что мудрость мира сего есть безумие пред Богом. Значит, пред Богом, перед истиной, перед трезвым даже взглядом. Действительно же, так оно и есть. Мой смысл жизни в других людях. Или мой смысл жизни в моих детях. Мне, я помню, рассказывал этот профессор Осипов, как он встречался с одной профессоршей, доктором философских наук. Она атеистка, и она ему заявила, что смысл ее жизни в ее дочери. А он ее спросил, как бы вот мне не сбиться, но я так примерно помню. А он говорит, а как бы вы оценили того человека, который бы заявил бы о ком-то, что очень его любит, очень любит, и наверняка знает точно, что этот человек погибнет, посылает его туда. Поверили бы вы тогда, что он любит? Она говорит, не понимаю. Не понимаете? Так все очень просто. Вы же знали, что если у вас родится ребенок, он приговорен к смерти. К смерти приговорен каждый из рожденных. Какой еще смерти, вы даже и не знаете. А вы говорите, любите? Была маленькая истерика, говорят, да. Они расстались, но больше встречи, хотя так, оно намеревались, еще встречи больше не было. Проблема смысла жизни была разрешена. Мы подошли с вами к какому вопросу? Мы сказали о том, что человек, заблудившийся, должен избрать из двух что-то. Ведь мы стоим перед чем фактически? Перед вероятностью. Где же вероятность того, что прав атеизм или права религия? Я вам указал на один момент психологический, что с психологической точки зрения совершенно ясно, выход может быть только один, религиозный. Здесь есть смысл. Здесь открывается какое-то возможное решение. Хотя, может, это неверно. Может, никакого действительно Бога нет. Но здесь есть какое-то решение. Здесь есть что исследовать, есть что понять. Смысл жизни открывается. В атеизме нет. Но вообще, если говорить о вероятности, то можно сказать гораздо больше. Один американский исследователь, Хобринг, привел такой пример. Он биолог. И говоря о происхождении человека и жизни, в частности, заметил, что вероятность того, что клетка, одна клетка, живая, вдруг возникнет сама собой из вот этого неживого бульона, как говорят они, вероятность такого возникновения равна, как он говорит, следующему. Она равна тому, как если бы обезьяна 400 раз без единой ошибки перепечатала бы Библию. Очень хорошее сравнение, такое очень меткое, сильное, но оно не просто меткое, вы не подумайте, что это демагогия. Подсчеты. Здесь просто чисто математические подсчеты. И даже, может быть, это еще вероятность не совсем он выразил точно. Может, она гораздо сложнее. Говорят, что вероятность возникновения живой клетки – это 10 в минус 256 степени. То есть это абсолютно невероятно. Оказывается, если мы коснемся вот такой простой вещи, как возникновение жизни, уж не говорю человека, просто жизни, самых элементарных, может быть, организмов, то и здесь вероятность невероятная. Недаром в современной физике с большой силой, энергией говорят о так называемом антропном принципе, существующем в нашей Вселенной. Антропный, от слова антропос, человек. В данном случае речь идет о чем? О потрясающей разумности или целесообразности устройства нашего мира. Это что-то невероятное. В Дубне здесь у нас проходят конференции, и один физик делал доклад. Я уже не оперируя этой терминологией, скажу только одно, что он довел, что называется, до самого предела, до основы материи, и показал, что мельчайшие изменения, ничтожнейшие изменения самых элементарных, уже будем говорить, частицах, если бы оно произошло, все, Вселенная бы наша не существовала. А о жизни говорить вообще нечего. Все устроено идеально точно. Возникает простой вопрос. Да как же это может быть? Не слишком ли много случайностей в этом мире? Как-то один сынишка приходит из школы и заявил: «Папа, Бога нет». Кто тебе сказал? Учительница. Все. Предел авторитета. Папа промолчал. Только на другое утро встал пораньше и около дома на дорожке нарисовал разные правильные геометрические фигуры. Утром встает мальчишка, выбегает: «Ой, папа, смотри, кто-то нарисовал». Он говорит: «Что ты? Ты что? Само собой произошло». «Как? Не может быть!» «Ну что ты, не может быть? Само собой, ну что ты!» Уже если бы ты такой прекрасный цветок сам собой произошел, уже если человек сам собой произошел, если все это, то эти-то простые линии-то могли же сами собой. «Нет, папа! Ах, нет, папа!» Так этот сынок получил первый очень хороший урок. После этого он задумался, правда ли все самой произошло или нет. Ну, хорошо. Я в данном случае просто хотел вам показать, что с точки зрения вероятности психологической, ну, с точки зрения, если хотите, некоторых научных, то есть многих очень научных данных, и физика, и биология, и астрономия, приводят поразительные вещи. Все говорит о чем? Что наибольшая вероятность, что в нашем мире действует великий разум. Ведь недаром один из святых христианских писал: мы не спорим о словах, не спорим. Неважно, как называют, сила, премудрость, Бог, слышите, Бог, дух, разум, неважно. Мы не спорим о словах, мы понимаем, о чем и о ком мы говорим. Так вот, вероятность того, что он, которого мы называем Богом, существует, неизмеримо превосходит все то, что может предложить атеизм как таковой. Это вот первое, о чем мне хотелось бы сказать. Теперь второе. Это насчет такого коварного вопроса. Коварный, вы сейчас увидите вопрос. Это насчет доказательства. Вот теперь вы поступили в семинарию, я слыхал, да? Или там в школы всякие, регенские и прочие. Я даже тут перечислить не могу их сколько. Теперь знаете, как только на улице узнают, что вы здесь учитесь, сразу: а докажите, что есть Бог. Вот нас, я помню, так истязали. Сразу им докажи, что есть Бог. Они не спрашивают, в каком классе, курсе, в семинарии или в академии. Изволь доказать, что есть Бог, и все. Что хочешь, то и делай. Да. Вот об этом я и хочу вам сейчас сказать. Вы не бойтесь этого вопроса. Вы сами задайте вопрос. А вопрос такой: а что значит доказать? А что значит доказать? Вы хоть скажите, что вы просите, что значит доказать-то? Очень вероятно, что ваш собеседник или собеседница, ну, немножечко так растеряются. Потому что слово-то простое, а что за ним стоит, не всегда ясно. Тогда вы объясните. Вот теперь я вам даю объяснение, и может оно вам пригодится. Мы ведем здесь речь не о математических вещах. Там все просто с доказательствами. Потому что математика, она с реальными вещами, в конце концов, и не имеет дела. Треугольники у нее ненормальные. Но только с ненормальными вещами. Ну, подумайте, ну в каком треугольнике вы не найдете нигде в мире и никогда не нарисуете такого, чтобы сумма углов равнялась двум прямым? Сколько ни измеряйте, всегда или больше, или меньше. Ну, на чуть-чуть, на немножко. А математика говорит только о таких треугольниках. То же самое о других вещах, о кругах, о площадях, о трапециях и все такое. Она всегда имеет дело с вещами идеальными, но нереальными. Поэтому, когда мы говорим о доказательствах вот в области нашей жизни, то имеем чуть-чуть другое представление об этом. Ведь нас интересует в данном случае какой вопрос? О существовании кого-то. Значит, вопрос стоит как? Как доказать, что существует вот, ну, кто? Я знаю, что Осип любит приводить пример с жирафой. Уж очень ему нравится это длинношеее животное. Почему он так влюбился, я не знаю. Да. Но объяснение у него такое, что, оказывается, с точки зрения науки, это животное, конечно, существовать не может. Это совершенно ясно каждому здравомыслящему человеку. Совершенно ясно. Существовать не может по целым двум причинам. Причины обе очень серьезные. Первая причина. Поскольку шея, и все упирается в эту шею. Вот, понимаете, в чем дело? Вот что значит длинношеее? Не случайно целых три «е» на конце. Да. Поскольку шея – это очень длинная, и голова находится очень высоко, то у этой скотины гипертония будет настолько сильная, что все ее сосуды полопаются, что он не сможет существовать. Ну, это же очевидно просто. Представляете, какое давление. Это вот первая причина. И поэтому даже если бы что-то такое произошло когда-то, и вдруг родилось бы такое существо, то оно тут же просто погибло и все. Моментально бы погибло. Это совершенно ясно. Вот. Это первый такой научный аргумент. Второй не менее сильный тоже научный аргумент. У жирафа головка, видели, какая маленькая? То есть зубов-то фактически никаких нет. Ну, какие там зубы? Ерунда. А ноги? Передние длинные, предлинные, а задние там коротенькие совсем. А ведь там, где она живет, это в Африке. Вы знаете, какая там борьба за существование в животном мире? Тут же бы эту шею, ей бы перегрызли. Ну, там львы. Львы, конечно, в первую очередь. Она бы не выдержала борьбы за существование. Поэтому, когда рассказывают сказки и говорят о том, что жирафы там водятся в Африке, ясно, нельзя верить. Это просто чепуха и абсурд. Нет жираф и быть не может. Я, понимаете, я помню, он так говорил на лекции, я слушаю, ехидно улыбаюсь. А почему? Потому что со мной сидел как раз какой-то сосед, который был в Африке. И их возили в кенийский такой парк. И он на этом автобусе там проезжал как раз под длинной шеей жирафы, понимаете? Вот, он выслушал все это и потом говорит, а можно вопрос задать? Ну, тут, пожалуйста. А я вот был... И сам видел. Бедный наш профессор чуть ли ведро аверьянки не запросил. Да. Что значит доказать существование кого-либо? Возвращаемся к тому же самому вопросу. Я думаю, что у нас так немножко картина уже проясняется. Доказать – это значит следующее. Или поверить тем, кто видел. Поверить тем, кто видел. Если это люди, заслуживающие доверия, и если даже не один человек, а несколько человек, много людей, то не правда ли? Этот аргумент оказывается очень сильным. Но, учитывая наш скептический век, мне кажется, все-таки этого аргумента одного недостаточно. Ну и пусть что видел один, ну и два, ну и десять. А мало ли какие миражи бывают в пустыне. Вот и ему представилось. Вот и все. Может представиться? Может. Особенно от жары, да, и прочих всяких вещей. Второй аргумент. Очень важный. Если мы хотим убедиться в чем-то, или нас кто-то хочет убедить в чем-то, то он должен нам представить реальный способ проверки этого утверждения. Проверки. Я могу наговорить все, что угодно. Фантазии, сочинить всякие. В созвездии раков, ну, кто водится? Кто водится? Раки, конечно. Почему называется созвездие раков? Само собой разумеется. Ну, что вы? Не верите? Ну, проверьте. А скептик заявит, а вы сами проверьте. Слетайте туда. То есть, в данном случае, конечно, можно утверждать все, что угодно. Только по той причине, что проверить этого невозможно. Доказательство только тогда принимается, когда человек предлагает реальную возможность проверки, а не фантастическую слетать в созвездие действительно раков. Кто-то желает убедиться все-таки, что жирафы есть. Ну что же, хотите убедиться? Ну могу вам предложить съездить в зоопарк, например, московский. Может быть, там даже есть. Ну, а в конце концов, если уж страсть настолько велика научного познания, а особенно если есть деньги, и интересно посмотреть на Африку, то можно слетать и в Африку, и самому убедиться. Я вот что хочу сказать. Доказать – это значит представить, во-первых, верных свидетелей, очевидцев. Во-вторых, указать реальный, действительный путь самому человеку, проверить это утверждение, если он захочет. Вот что такое доказать. Когда мы говорим о существовании чего-либо, то вот два аргумента, повторяю, мы не о математике сейчас ведем речь, вот два необходимейших аргумента, которые нужно иметь в виду. И если есть верные свидетели, если предлагается реальный путь проверки данного утверждения о существовании кого-то или чего-то, то мы можем сказать, считаем, что уже с формальной точки зрения в данном случае доказательство налицо. Или вы верите свидетелям, или если не верите, пожалуйста, проверьте сами. Пожалуйста, реальный путь вам предложен. Не нужно лететь в созвездие. Вот с этой точки зрения теперь посмотрите вы на атеизм и религию. Что предлагает религия? Ну, в данном случае возьмем христианство. Первое. Я бы сказал, бесчисленное количество тех людей, которые не просто говорят «я думаю, что есть Бог», или «я верю все-таки, что есть Бог», или уж тем более, что «я верю, что есть что-то». Нет, нет. Я вам скажу, за такие вещи никто на смерть не пойдет, а тем более на такую смерть, о которой мы знаем из истории христианства. Вы слышите, миллионы мучеников отдали свою жизнь, причем не просто отдали жизнь, а в страшных истязаниях и мучениях отдали эту жизнь за убеждение, что есть Бог. Это уже было не мысль, не предположение, не мечтание, а это свидетельство того, что они имели реальное убеждение в существовании Бога. Реальное, то есть перевести на язык наш обычный, они видели Бога. Видели не в смысле, как обычный предмет, речь идет не об этом. Если бы они не видели Бога, если бы они не пережили, какое благо есть Бог, невозможно было бы вынести эти муки. Может быть, скажут, ну, знаете, мученики есть всюду. Согласен. Есть и за самые абсурдные вещи люди страдают. Верно. Сколько их? Сколько их? Раз-два и обчелся. В истории человечества не было ни одного явления, по своим масштабам, подобного мученичеству в христианстве. Не было. В одних римских катакомбах только захоронение миллионов мучеников. Это потрясающее явление, я вам скажу, в истории человечества. А взять Россию, когда власть захватили сатанисты, и когда предавали самым изощренным, что называется, издевательством, духовенством, монашеством, крестьянство, вообще всех лучших людей, слышите, лучших людей. Могли же отречься. Могли же отречься. Достаточно было священника сказать, я отрекаюсь, все, ура, сейчас в газетах, все тебя. Нет. За всю историю это было ничтожное количество отреченцев. Кстати, все они кончили очень плохо. Живьем зарывали, на баржах топили, в диких лагерях сибирских и северных погибали и не отрекались. Что это такое? Я еще раз говорю, есть всюду мученики. За любую абсурдную идею люди подчас могут страдать. Единицы. Здесь такое грандиозное явление, от которого действительно душа содрогнется. Это первое, я говорю о масштабах. А если мы теперь возьмем о самих людях, которые свидетельствуют о том, что они видели Бога. Посмотрите, кто это? Церковь называет их святыми. Что это значит? Если мы берем о святых по жизни людях, это то есть те, которые боялись даже в мыслях, вы слышите, в мыслях допустить какую-то ложь, какое-то лукавство, какое-то лицемерие. Тем более в словах. И когда они говорили, что они действительно видели Бога, опять повторяю, не этими глазами, когда они действительно пережили Бога, то сомневаться в их утверждениях мы уже не имеем никаких оснований. Ну хорошо, для скептика это недостаточно убедительно. Не веришь? Христианство предлагает тщательно разработанный, тщательно проверенный, вот по полочкам, если хотите, по шагам, путь для человека, желающего убедиться в существовании Бога. Ты, человек, хочешь узнать сам? Тебя все-таки смущает, для тебя недостаточно еще этих аргументов. Вот тебе путь, как нужно жить и измениться самому для того, чтобы убедиться, что есть Бог. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Христианство говорит о необходимости нравственного, духовного изменения человека, преображения человека, только в котором состоянии он и сможет раздвинуть завесу своих глаз и увидеть Бога. Какой святыни, кстати, призывается человек, чтобы действительно увидеть Бога? Вот ведь о чем говорит христианство. Есть факты и есть путь проверки. С точки зрения формальных, научных требований, если хотите, теоретических требований, лучше сказать, христианство предлагает доказательство бытия Бога. А посмотрите на другую сторону, что атеизм предлагает. Есть у него какие факты, подтверждающие небытие Бога? И вообще, могут ли даже быть такие факты? Какие факты могут быть? Их нет. Их просто быть не может. И никто никогда не предлагал таких фактов. Вот поскольку есть такой факт, значит, Бога нет. Вот факт, свидетельствующий о небытии Бога. Нет таких фактов. Но, может быть, самое страшное, самое убийственное – это другое. И я просил здесь особенно вас запомнить тот вопрос, который пригодится каждому в его дискуссиях с подобного рода людьми. Вопрос этот следующий. А что я должен сделать, вот, с собой ли, с окружающим миром, с чем угодно, скажите, что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Вот точно таким же молчанием был ответ ученых мужей, которые бурлили и говорили, что Бога нет, когда им был задан этот вопрос. Атеизм не знает, что делать. Да как же вы утверждаете? А на каком же основании тогда вы утверждаете? Если вы даже не знаете, что делать, чтобы убедиться, что нет Бога. Как же вы убедились, интересно? Как вы-то убедились? Не знаю. Атеизм – это удивительно антинаучное убеждение. Поразительное просто. Не имеет никаких оснований для отрицания Бога, он утверждает. Это, я вам скажу, такая вера, атеизм,
которой может позавидовать любая религия. Любая религия. Потому что любая религия имеет какие-то аргументы. Здесь никаких аргументов. Верь, человек, и все. Действует исключительно одно только – сила внушения. Внушение. Обратите внимание на этот тезис, как наука доказала, что нет Бога. Это доходит до смешного. Что сопротивление материалов, наука о сопротивлении материалов доказала, что нет Бога, да? Изумительно. А какая наука доказала? Это любопытно. В этом году, еще весной, состоялась очень интересная конференция на тему «Вера и знания». Конференция эта интересна тем, что на ней были представлены самые сливки науки, ну и религии. Выступили с речами наш святейший патриарх, митрополит Кирилл Смоленский, ряд богословов выступили, с той стороны выступил президент Академии наук, министр по науке и целый ряд других очень известнейших ученых. Такое собрание, пожалуй, наверное, чуть ли не впервые в истории России на таком уровне. Частные собрания бывают, конференции, но на таком уровне, это, конечно, впервые в истории России, не советской даже, а вообще. Это факт, я вам скажу, имеющий огромнейшее значение. В частности, президент Академии наук сказал, что нужно различать между собой науку и научное мировоззрение. Наука – бесстрастная вещь. Она констатирует факты, строит гипотезы, предлагает теории, но она бесстрастна, она вне мировоззрений. Поэтому мы видим, что и верующие ученые, и неверующие ученых, и тех, и других мы видим. То есть сама по себе, оказывается, наука сама по себе, она еще не является мировоззрением. А вот научное мировоззрение, да, это совершенно другое, чем наука. И научное мировоззрение может иметь, опять-таки, человек и верующий, и неверующий, в зависимости от того, какую основу предлагает он для совокупности тех научных знаний, которыми располагает современный мир. Поэтому научное мировоззрение, оказывается, может быть у человека, глубоко верующего в Бога, и столь же сильно верующего в то, что нет Бога. Оба они могут иметь при этом научное мировоззрение. Фактически-то, конечно, научное мировоззрение – это очень условное обозначение. Мировоззрение может быть религиозным, агностическим, атеистическим. Когда говорят о научном, то это, может быть, не совсем точный термин. Но поскольку он употребляется, то мы его в данном случае приводим. Итак, я вам хотел сказать, что когда мы стоим перед вопросом о доказательстве, то очень важно иметь в виду, что доказывается то, что имеет факты, и то, что может быть проверено. Религия с этой точки зрения удовлетворяет обоим требованиям. Атеизм – ни одному.